Кто такие баптисты? Что их волнует? О чем они думают? Что они считают ценным? Чем они живут? Главная тема. Они расскажут все.
Привет-привет, дорогие друзья. Понедельник, 11 утра. И, как всегда, в это время, на протяжении уже последних там 4 или 5 даже уже лет, главная тема в прямом эфире, мы в этой передаче разговариваем с баптистами или с гостями баптистов, потому что иногда, конечно, как вы замечали, в нашей передаче бывают и не они. Владислав Трескин сегодня у нас в нашей виртуальной студии, пастор Новомосковской библейской церкви. Привет тебе, Влад.
Привет-привет, дорогие.
Все те, кто верит в приметы, сейчас могут мысленно между нами разместиться, загадать свое какое-то желание, чтобы оно исполнилось. Говорят, такое работает, по крайней мере, в моем детстве именно так оно и было. Владислав, очень рад, что ты согласился на эту встречу. Надеюсь, ты будешь честен и откровенен со мной, как настоящий баптист.
Конечно, конечно. Я очень хочу пообщаться и рассказать все, что ты спросишь.
Творчество или бизнес-проект, как строить церковь, так называется наша сегодняшняя трансляция. Говорить мы будем сегодня о предстоящей конференции «Экклезия», пасторской, служительской конференции в Санкт-Петербурге, которая уже проходит уже не первый год, и о теме этой конференции, в том числе, как строить церковь. И, друзья, ставьте лайки, делайте репосты и задавайте свои вопросы Владиславу Трескину, пастору Новомосковской библейской церкви. Влад, я впервые веду эфир с человеком, которого зовут так же, как и меня, поэтому если я... Ну, прости, пожалуйста, потому что для меня это тоже новое состояние, обращаться как будто к себе. Ты знаешь, Влад, есть масса людей, которые смотрят на тебя издалека и говорят, вот этот человек, он совершенно точно жил не один год в Америке. Потому что мы смотрим на него издалека, и он постоянно улыбается, как настоящий американец. Правда это или нет? России, слухи и сплетни, которые вокруг тебя витают в нашем баптистском сообществе.
Слушай, вообще, я в Америке не жил. Конечно, в гости ездил на конференции или там на встречи разные, но я там совершенно не жил. А этой культуре улыбки, наверное, я научился именно в церкви в Перми, что ни странно, на Урале, в суровых краях. Вот. Ну, это связано просто с христианской культурой, и все.
Помогает ли тебе улыбка? Вообще, ты знаешь, да, наверняка, что про баптистов обычно говорят, что такие суровые, неулыбающиеся парни, да, которые, ну, всегда такие хмурые, всегда в себе, у них рубашки всегда застегнуты по самый верх, но ты вот на самом-то деле всегда этот образ, ну, рассеешь. Во-первых, ты улыбаешься, во-вторых, ты открытый очень человек. Я ни разу не видел тебя, ну, опять же, мы, конечно, с тобой мало знакомы, но я ни разу не видел тебя... даже, знаешь, какой-то такой миной, ну, стандартной баптистской миной на лице. Вот ни разу. Да? Хотя тоже наблюдал за тобой со стороны, в том числе на Экклезии 2018 года, где я был. Это все-таки твоя черта характера? Или ты приобрел это именно во Христе, вот это такое открытость, душевность, теплоту?
А здесь, знаешь, есть такая странность, может быть. Вот если уж говорить про черту характера, то я больше интроверт. То есть я действительно закрытый человек, и мне комфортно самому собой. В обществе я чувствую себя дискомфортно и быстро устаю. Но, наверное, вот ты верно задал вопрос, что во Христе я стал обретать эту ценность общения, потребность даже. Я стал испытывать эту нужду. И как вот реакция на то, что Господь делает в моей жизни, в жизни моих братьев и сестер, это вызывает во мне восхищение, интерес, восторг. Поэтому, наверное, да, это действие Божьей работы, вот, вопреки моим личностным качествам.
Ты знаешь, я тоже, когда с незнакомыми людьми вообще встречаюсь, я вам тоже говорю, что я интроверт на самом деле и очень люблю быть один, хотя это совершенно, да, не коррелирует моим поведением. Окей, давай поговорим немножко про твою церковь, где она находится, и как долго ты являешься пастором церкви, а потом, ну, плавно же перейдем непосредственно к самой Экклезии. И ты заодно расскажешь, что означает слово «Экклезия» для тех, кто не знает, да, что это такое.
Mm-hmm. Я пастор, вот как ты представил меня, на Московской библейской церкви, и вот в Новой Москве мы уже отметили 2-летие в этом году. То есть всего лишь 2 года я тружусь в этой молодой общине. 2 года назад нас отправили командой из числа 24 человека из Русской библейской церкви. Вот. Mm-hmm. Ну, а пасторское служение я несу уже давно. Я в 2003 году был рукоположен на пасторское служение еще там, в Перми, в моем родном городе.
Сколько тебе лет?
Сейчас 40.
40 лет. Да, выглядишь ты моложе, чем я. А мне как раз в сентябре, Бог даст, будет тоже 40 лет.
Вот-вот.
Опять же, наверное, твой сибирский суровый климат, заморозки, да, сохранили тебя
да, таким да, да, да,
юным, юным и интересным молодым мужчиной. Слушай, вот скажи, пожалуйста, все-таки, действительно, я возвращаюсь к внешности, вот к этой, вот этим стереотипам. Действительно, об баптистах говорят все-таки, я всегда это слышу вокруг себя, что баптисты это такие вот, опять же, неулыбчивые, да, неконтактные, какие-то вот эти все в себе люди, закрытые, не любящие общаться, да, не принимающие как-то в свой круг посторонних людей, ну и так далее и тому подобное. Еще с советских времен, да, всякие сплетни и слухи говорят, ну, доносят до баптистов, о баптистах, вернее, да, до других людей, что это люди, которые действительно, ну, фактически это секта, да, такая вот, закрытое сообщество. Действительно ли так это, например, в Перми происходит, и как ты развенчиваешь этот миф, как ты доносишь до людей, что на самом деле баптизм, он может быть вот не таким, как ты, например.
Ну, наверное, здесь история помогает понимать, потому что я вот вырос не в христианской семье, не знаю, как ты, Влад, но я вырос не в христианской семье, и мои родители не были верующими, только в 92-м году они впервые пришли в церковь, мне было тогда 12 лет, подросток совсем, и за одно лето я стал сыном верующих родителей, ДВРовцев. А до этого я был совершенно не связан никак с баптистской культурой. Но когда я познакомился с баптистской церковью, знаешь, что потрясающе? Первое, что меня коснулось, может быть, это страшно даже сейчас говорить в эфире, не Евангелие.
Для пастора церкви это очень...
Вообще, это я по тонкому льду иду. Но, конечно, я сейчас скажу очевидную вещь. Меня коснулась именно культура церкви, общение, гостеприимство церкви. Ну, если просто сказать, любовь. И это прежде всего меня коснулось. Я подросток, пришел в церковь, я увидел адекватных, интересных, для общения гостеприимных бабушек и дедушек. Это было поразительно, потому что в моем дворе таких не было, и в моей родне тоже. Я очень люблю свою бабушку, я всегда общался со своими родственниками, но я просто увидел другую культуру, очень любящую, внимательную.
Притом в Перми же очень много ссыльных баптистов, которые туда...
Вот. И когда я знакомился с церковью, я понимал, что они вот так гостеприимны вопреки своей собственной истории, потому что, как ты сказал, ссыльные. И Георгий Винсон был как раз сослан в Соликамск, это в Пермском крае, там тюрьма. Ну и многие верующие там бывали. И я думаю, что вот эта культура, даже посмеяться, просто улыбаться нельзя. И это было частью культуры, что нельзя, это не свято, это не благоговейно. И я с уважением отношусь к этой культуре, потому что я знаю, сколько пролито крови, сколько страдали наши братья и сестры. И при том это не мои родственники, это чьи-то родственники. Но по Духу Святому это мои родственники теперь. И поэтому я с уважением относился к моей церкви, где не свято было улыбаться. Но вот именно в 90-е годы, наверное, да, стало происходить перемены. Я скажу, не столько из-за американской культуры, что типа миссионеры приехали и изменили культуру, а скорее из-за того, что благовестие было. Церковь стала выходить из зоны комфорта и благовествовать миру. А когда ты благовествуешь, тебе нужно не только сказать об Иисусе, но, как Павел пишет фессалоникийцам, вы стали нам любезны, то есть мы стали вас любить. Надо любить людей. Не только любить Христа, людей надо любить. А как их любить, если не быть гостеприимным, дружелюбным? Ну, то, что я испытал в церкви. И да, получается, в нашей баптистской культуре есть и такая вот суровость, которую надо понимать. За этим стоит история. И я просто с уважением отношусь. Ну как, человек, который страдал, я буду требовать от него, что ты не улыбаешься, будь попроще, мир тебе подтянется. А с другой стороны, вот такие, как я, которые уверовали спустя время, я не страдал за веру, я не сидел в тюрьме. Но я встретил Христа именно через таких пожилых братьев и сестер, которые были гостеприимны и дружелюбны. Я не вижу в этом греха улыбаться. Конечно, это евангельская культура, открытая, дружелюбная. Интересно, но я такую культуру встретил в 92-м году в церкви.
Скажи честно, Влад, ты же обещал быть честным и открытым. Скажи честно, ты был все-таки в детстве, ты был хулиганом или таким ботаником?
Я был хулиганом. Вообще, мне не хотелось учиться, я не видел смысла в учебе абсолютно. Но это же 90-е годы, ты понимаешь, это же расцвет бандитизма.
Опять же, Пермь, да, вот я вот...
Да. Ссыльный край, у нас около 100 тюрем в Пермском крае, то есть это все. Каждый второй родственник сидел в тюрьме, каждый второй. Кто-то обязательно у тебя сидел в тюрьме, кто-то там... Мой папа, может, опять для эфира опасно сказать... он не был верующим человеком, когда он мечтал о том, что лучше в моей жизни посидеть в тюрьме. Он мечтал, понимаешь? Это мой отец. Но, слава богу, он уверовал во Христа, и, конечно, он смеется. Как я мог об этом мечтать? Глупость какая-то.
Вот помимо открытости этих бабушек-дедушек, которые ты, может, не видел в своем дворе, вот в этом окруженном бандитском, да, и суровом, опять же, 90-е годы, голодное время достаточно, там же в регионах. Я часто говорю, что я со своей собакой в 92-м году ел одну и ту же еду. Серьезно,
например, полгода. Это да, я понимаю.
Только она ела пшенную кашу без добавок, а я с жареным луком еще. Что тебя, кроме этих улыбок и открытости, подкупило? Вот не можешь быть только улыбкой, только открытой. Что-то еще же, наверное, было?
Конечно, следующий шаг – это, вот я сказал, не Евангелие, а на самом деле Евангелие. Следующий шаг – это Божье Слово, Библия. Потому что я, знаешь, я тогда смотрел суперкнигу по телевидению. Да, да, мы поколение суперкниги с тобой.
Да,
тогда по Первому каналу ее прокатывали, и потом в фильме «Иисус» по Евангелию от Луки на Пасху, по Первому каналу прямо. И, конечно, мой папа, он записывал, тогда еще катушечный магнитофон был, он записывал этот фильм на магнитофон, чтобы потом прослушивать. И когда я все это слышал, я понимал, это не легенды, это не мифы какие-то, это реальная история. Я хочу изучить эту историю. И в церкви объясняли Библию. Тогда были вот эти разборы слова, сейчас для нас это малые группы, а там это был разбор слов, так смешно звучит. Но для меня, хоть это и смешно звучало, мне было интересно. Я приходил, там читали Библию, разъясняли. И это меня, да, это вот второй шаг, который меня подтянул, чтобы услышать Евангелие и понять, что я грешник, и прийти к покаянию.
Спасибо тебе большое. Мы все-таки сегодня говорим об Экклезе, да, о церкви. Сейчас Саша нам покажет картинку с рекламой конференции ближайшей в Санкт-Петербурге, друзья, с 24 по 26 число, по-моему, да, 26 включительно. Пройдет конференция Экклезия, которая называется «Смотри, как строишь». И вот мы как раз-таки будем говорить сегодня, да, что же такое эта самая Экклезия, чем она привлекательна и как построить такую вот дружелюбную Экклезию, которые будут как можно больше Владислава Трескиных, улыбчивых, открытых, добрых людей, с которыми приятно иметь дело. Поехали дальше, выключаем картиночку. Влад, почему вы выбрали для этой конференции такое странное нерусское слово «экклезия»? И нужно еще доносить до людей, что же это такое. Почему нельзя назвать просто церковь, просто собрание, просто еще как-нибудь? Зачем такие сложности?
Кстати, это, да, мне кажется, в нашей христианской культуре часто мы берем слова из греческого языка или еврейского. Например, мы любим слово «шалом». Нам не надо долго объяснять, да, это мир.
Я не люблю слово «шалом».
А, все-все-все. Ладно. Ну, я хотел сказать, просто общеизвестное есть какое-то понятие, оно раз и бросается. Я согласен, экклезия – это не общеизвестное понятие, но слова, которые берутся из Библии, просто вот из греческого или еврейского языка, это частая практика, когда я в Перми трудился в молодежном служении, мы христианскую молодежную конференцию назвали «Ангелос». Ну, это попонятнее как-то, ближе, да? «Ангелос», «ангел», «посланник», «почтальон» там. Ну, а «экклезия», да, слово «церковь», решили взять это слово, потому что оно, ну, да, оно цепляет для пасторов, наверное, прежде всего, оно быстрее всего понятно, потому что церковь, экклезия, вот, и... Да, это может быть не для широкого круга, но и экклезия – это конференция не для просто всех, а это конференция, прежде всего, для служителей и для пасторов. И это площадка общения. Вот. Ну, в общем, я не знаю, я не объяснил, наверное, толком тебе, почему экклезия. Сам не знаю. Хотели как-то цепануть.
Кто придумал?
Но мы вместе придумывали. Наверное, генератор все-таки был Евгений Бахмутский. Да.
Евгений Бахмутский.
Признаюсь, это была его идея.
Ты поэтому так мягко выражаешь, это вот объясняешь, да, чтобы не обидеть Евгения Юрьевича Бахмутского, да, чтобы как-то все-таки сохранить это. Я понял тебя, хорошо. Но с Евгением Юрьевичем Бахмутским мы тоже поговорим в рамках разговоров о конференции «Экклезия» чуть позже, по-моему, в сентябре, но это не важно. Хорошо. Слушай, что такое все-таки «экклезия» для тебя, да? Что такое церковь? Вот я понял, сначала это были там бабушки, дедушки улыбчивые, Евангелие, но обычно, когда там баптисты говорят о церкви, вообще о церкви, они имеют в виду как бы, ну, это достаточно глубокое понятие, и в него вкладывается очень много смыслов. Но все-таки от человека к человеку эти смыслы немножко разные, немножко разные. Вот для Владислава Трескина церковь – это...
Ух... Какой-то простой вопрос и сразу сложный. Я что-то даже очень много мыслей в голове. Наверное, прежде всего, видишь, я сейчас воспринимаю церковь как пастор, а для меня церковь — это труд. Вот, наверное, я сейчас как-то пессимистично начал ноту брать. Но это
сразу
так.
Тебя
улыбка прошла. Но это реальность. Для меня церковь — это труд, потому что церковь — это не место, где, ну, фейерверк, праздник и всегда веселье. Хотя это правда так, что церковь — это лучшее место, где можно обновить силы и встретиться с Богом. Но церковь для меня — это труд. Это место, где не здоровый нуждается в враче, а вот Иисус сказал, больные. И люди приходят, чтобы получить исцеление. А когда они приходят, им надо служить, о них надо заботиться. Для меня церковь — это забота, да. Это забота о ком-то. Это как, знаешь, что такое для меня семья? Ну вот для меня, как для отца, семья — это уж точно не место, где я приду, и мне там спинку почешут, там, не знаю, чай нальют. Это я буду наливать чай, это я буду спинки чьи-то чесать, там, о ком-то заботиться. Но как для праведника, наверное, вот в Библии есть такое понятие, что стезя праведника как светило лучезарно, но больше светит до полного дня. Семья в результате служения становится местом комфорта. Вот так и для меня, как для пастора, церковь в результате заботы о людях становится местом моего ободрения. Я вижу примеры Божьей работы, спасения, какого-то исцеления, восстановления отношений в семье. Это не может не радовать. То есть, в первую очередь, это место труда и заботы, но во вторую очередь для меня это место Божьей славы, вот, ну, вдохновения. Я нигде в жизни не нахожу столько вдохновения, как в церкви, хотя и много труда. В общем, и то, и то.
Ты сказал о том, что церковь — это труд для тебя, и ты знаешь наверняка, и наверняка даже, возможно, участвовал в этих спорах фейсбучных, этих дурацких, когда кто-то говорит, что для меня церковь — это труд и работа, кто-то говорит, да нет, ты что, ты плохой пастор, церковь — это служение должно быть. Ну и так вот эти вот начинаются, да, труд, да, да, служение, да. Да ты вообще плохой, духа в тебе нет святого, раз для тебя это труд. Вот как бы вот ты бы мог как пастор подвести черту под этими всеми фейсбучными спорами, да? Труд, служение или что все-таки?
У нас как-то был пасторский сплав, мы каждый год проводили в Пермском крае по реке Чусовой сплавы. И однажды задали такой вопрос у костра: что для тебя, как для пастора, церковь, это труд или благословение, радость? Бремя или привилегия? Вот так звучал вопрос. И один пастор мудрый, пожилой пресвитер говорит: для меня это привилегированное бремя.
Да-да-да, но это очень похоже на, это очень похоже на правду, да, потому что для меня быть пастором церкви — это тоже, знаешь, иногда... Иногда прямо ты едешь в церковь, а я служу в области, и тебя прям... Ты не хочешь туда ехать. Вот так ты устал, да? Ты не
очень хорошо понимаю это.
Да. Но как только ты переступаешь в двери церкви, ты видишь братьев, сестер, ты видишь этих бабушек, дедушек и детей, которые ходят в твою церковь, и прямо думаешь, ну вот это же круто, ты же среди людей, которые тебя понимают, которых ты понимаешь, которым ты можешь послужить, которые тебе служат, которые тебя любят, молятся за тебя, да?
Да.
И так далее и тому подобное, да. И тут же ты как бы расцветаешь и забываешь о том, что ты полтора часа ехал в машине, вот как это все надоело тебе.
Мне кажется, это, Влад, знаешь, напоминает нам нашу человеческую сущность, что наше тело, наша греховная даже природа, она устает, мы имеем последствия этого проклятия, что мы унываем, нас огорчает что-то. Это человеческая сторона, и поэтому для нас тяжело это бремя. А есть другая сторона, действие Духа Святого, вот как ты сказал, результаты Божьего Слова, покаяние, благословение Божие. И ты и то имеешь. И труд, и тяжесть, и уныние, и огорчение, и радость, и благословение, и вдохновение.
Спасибо. Да, спасибо. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты. Владислав Трескин, пастор Новомосковской библейской церкви. Мы говорим сегодня об экклезии, о церкви, о том, как ее строить. Нужен ли творческий подход, по духу ли нужно действовать, да, по наитию, по интуиции в деле строительства церкви, либо применять какие-то технологии, там, MBA, бизнес, да, бизнес-модели в деле построения церкви. Вот мы сейчас плавно переходим к этой теме. Вот всегда, во все время, вот те самые бабушки, про которых ты вспоминал, и которые тоже были и в моей жизни, только они были немножко в другом, может быть, виде, тоже. Вот все эти люди ничего не знали ни о бизнесе, даже слова такого не знали.
Да.
Ни о планах, ни об аналитике. Они вообще ничего не знали, да? Они вот разбирали слово, как ты правильно сказал, часто при свече, в подвалах, в лесах. Знаешь, у меня церковь есть в Ленинградской области такая, когда у ней было здание, которое сгорело, деревянное. И эти люди собирались, представляешь, ну, рядом был сарай, в котором хранился инструмент. И целый год, пока строилось новое здание церкви, целый год церковь собиралась при минус 25, при минус 30, вообще. Вот это в сарае без стен, а детей они запирали в бусик, в микроавтобус, и там проводили при включенном двигателе воскресную школу. Вообще. Целый год. Это почти как в советские времена. Вот что заставляло этих людей все это дело делать? И они ни одного человека, кстати, не потеряли, ни одного. Все сохранились.
Потрясающе.
Вот эти все люди, они ничего не знают о том, что будет на этой конференции. Для них это бесконечно далекая американщина, да? На самом деле, американщина, да. Приехали американцы и учат тут нас строить церкви. Но ты же продвигаешь идею о том, что все-таки к строительству церкви нужно подходить здраво.
Продуманно, да.
Продуманно, разумно, да?
Да.
Можно использовать какие-то научные подходы, да, бизнес-модели для того, чтобы строить церковь. Обоснуй, почему надо не по духу, а вот так вот поступать.
Мне кажется, вот здесь сейчас происходит столкновение понятий, потому что я не хочу бороться с мыслью о том, что не надо строить по духу. Надо строить по духу святому, это правда. И аналитика – это не гордость. Аналитика – это прямое послушание слова Библии, где написано, что пастыри неусыпно пекутся о душах ваших, как обязаны дать отчет. Вот когда ты должен дать отчет, ты будешь делать это осмысленно, заботливо, продуманно, ты будешь вкладывать в это душу, мозги свои, опыт, интеллект. Андрей Кончаловский выступал на Совете Федерации, это не библейский пример, вообще он чисто из нашей просто современной
России. Два не библейских Андрей Кончаловский и Совет Федерации.
Вообще, да. Но я просто вот цитату его увидел тут в интернете. Он говорит, русскому человеку свойственно больше верить, чем анализировать. Нам кажется, что мы знаем, почему так поступаем, но редко анализируем это критически. И вот он выразил, мне кажется, вот как раз саму суть русской культуры. Нам не хочется анализировать. Нам легче идти по наитию. Вот как вот оно, ну как будет складываться, вот, импровизированно. Вот, и это самое лучшее, нам кажется. И анализировать это даже не свойственно нашей культуре. Я сейчас говорю про светский мир. Наш русский светский мир. Конечно же, это проникло в церковь. В церкви то же самое, просто мы используем религиозные слова, может быть, даже библейские слова, а мысль такая же, как дух поведет там, и так дальше. А на самом деле мы должны продуманно заботиться о церкви, потому что, как я уже отметил, смотрите за собой, вот еще один текст Божьего слова, и за стадом, в который Святой Дух поставил вас руководителями, чтобы вы пасли церковь Божию, которую он приобрел себе кровью. И вот я забочусь Духом Святым о церкви. И мне нужно это делать, вот как этот текст тоже, название конференции, «Смотри, как строишь». Вот дом ты строишь, ты не будешь его строить, ну как по наитию, как уж получится.
Я тебе уверяю, я сам лично видел, как это происходит.
Ну мне кажется, это...
Без плана, без картинки, без ничего.
Это забавно, но мне кажется, Иисус Христос это даже высмеивал в Нагорной проповеди, когда он сказал, один человек построил дом свой на песке. Ну, внешне все классно. Другой на камне, но второй на песке. Внешне все одинаково. Есть окна, есть там крыша. Но когда подул ветер, там и воды поднялись, один разрушился, другой стоит. То есть вот даже в этой притче Христа уже есть замысел. Думай, как строишь. Ты не можешь просто строить, как ну, захочется или просто, чтобы понравилось всем. Тебе надо строить фундаментально, основательно.
Я, знаешь, я вспоминаю, как мы год назад, у меня деревенская церковь, это деревенский дом, ну, новый, но деревенский дом построенный, и мы год назад делали пристройку для воскресной школы, для нашей, нам стало тесно, детишкам нашим, и мы решили сделать пристройку на винтовых сваях вот к этому основному зданию, и вот в эту пристройку вынести воскреску. И эту пристройку делал наш диакон, ему 76 лет в этом году будет, и я там приезжал, да, хотя я никогда в жизни не занимался строительством домов. Я подхожу и говорю, слушай, Поликарпович, это отчество его, да? А где же план? Где же план? Как мы будем строить? Где что вообще? Он такой, да какой план? Ты что, берем и строим? Но он всю жизнь занимался стройкой. И ты знаешь, мы построили отменную воскресную школу. Без единой картинки. Все в голове. Что как было.
Класс.
Это ментальность. Ты сказал про ментальность.
Да, да, это ментальность.
Знаешь, я живу на границе с Эстонией, как ты ну, понимаешь, да, Ленинградская область, Санкт-Петербург. И вот эту ментальность русскую очень хорошо видно на границе России и Эстонии. Ты можешь видеть русскую деревню, да, и ровно через речку, там буквально 30 метров, там другая деревня, но она эстонская, хотя в ней могут жить русские. И эти люди переходят друг к другу по речке, да. Ну вот, но это две разные вселенные.
Точно.
Деревня в России, деревня в Эстонии. Это тяготит иногда. Это напрягает, но как ты, если мы так жили, если мы так с тобой жили в Петербурге 2000 лет, там, не знаю, сколько там, 1000 лет, да?
Да, да, да.
Как ты собираешься за одну конференцию Экклезии поменять наши мозги?
Конечно, это невозможно. Я даже думаю, знаешь, цель конференции не в том, чтобы поменять ментальность, это наивно полагать так. Наверное, больше даже будет здорово, если пасторы, служители приедут и просто даже погрузятся в эту атмосферу, где есть размышления о том, как диагностировать вообще свое собственное служение. Я, знаешь, вот с удивлением слышу от моих сопастырей из других городов, что годами не проводилась даже аналитика служения церкви и планирование нового сезона служения церкви. Я вспоминаю свое служение пасторское, в общем-то, наверное, у меня так же было. Но с переездом сюда, в Москву, может быть, благодаря тоже служению в нашем союзе, в братстве, а может быть, и благодаря тому, что я потрудился и в Русской библейской церкви, но я больше всего был вдохновлен действительно примером служения Марка Девера, да, вот это название даже, «Продуманное создание церкви», книга его. Ведь это не вопрос ментальности американской культуры, это вопрос вообще библейского мышления. Он больше даже противоречит американской культуре. Когда я был у него в церкви в Вашингтоне, я видел, насколько он не похожий на американские церкви. В принципе, членство в церкви — это так противоречит духу свободы. Или там, голосование, там, они голосуют в церкви. Это так противоречит, опять же, духу свободы. Когда он многие-многие вещи делает, сугубо наши, родные, баптистские штуки, а они взяты просто из Библии. И я думаю, что цель конференции в том, чтобы погрузились пасторы в эту атмосферу, начали просто размышлять о том, как анализировать. И те, которые уже пошли этим путем, вот пастор хороший, чем он отличается? Он постоянно ищет, он думает, он читает, он самообразовывается. И я в нашем братстве встречаю таких пасторов не только молодых. То есть это не вопрос, что новое поколение, за ними там будущее. Я встречаю и старшее поколение, которые братья, которые задаются вопросом: Влад, а что делать?
Ты ко мне обращаешься? Я опять забыл, что нас отбирают.
Но когда я приезжаю там в Белгород, я не знаю, в Курск или какие-то другие города, я общаюсь со старшими пресвитерами, братья, на которые на 20 лет меня старше, и они размышляют. И меня это так вдохновляет. Это такой вопрос смирения тоже пастора. Он думает, как развивать церковь. Когда я приезжаю в Сибирь, в Новосибирск, когда общаюсь с другими пресвитерами на Дальнем Востоке, и пресвитеры задаются вопросом: раньше у нас было на крещение там по человек 20-30, а сейчас 1-2, и мы будем радоваться этому. Что изменилось? Почему не получается? Хороший пастор задает эти вопросы. Это и есть вопросы, в принципе, уже аналитики, вот даже то, что я сейчас говорю в эфире. Но недостаточно просто задать, надо еще создавать команду для того, чтобы мы вместе формировали такую культуру аналитики. И вот, наверное, цель конференции в том, чтобы помочь вот таким пасторам, которые задаются вопросом, как задавать хорошие вопросы и как выстроить целую, наверное, культуру аналитики. Вот, да, для этого не понадобится ни одна конференция, это точно, и ни одно мероприятие.
У меня вопрос не по теме, но не по теме конференции «Экклезия», которая будет с 24 по 26 сентября, включительно в Санкт-Петербурге, на Большой Озерный, дом 27, друзья. Церковь Поклонная гора, метро Озерки. Но вот мне кажется, что в русле все равно наших с тобой размышлений есть одна больная тема. Она меня прямо, она меня взрывает, вымораживает, вводит в депрессию и в нервный срыв одновременно. Вот это все, короче, мне так это я переживаю. А именно отсутствие вероисповедания в наших церквях.
Да?
И нежелание многих пасторов вообще, чтобы это было, и членов церкви. Вот скажи, пожалуйста, вот это такое дикое просто необоснованное какое-то, я даже не знаю, как это объяснить, отторжение от формулировок, это связано именно вот с той нашей ментальностью, нелюбви к порядку, к анализу и какой-то рефлексии или с чем?
Ой, мне кажется, здесь за этим может быть много разных причин. Все зависит от того, почему человек так стоит вот на этом. Но да, наверное, в первую очередь с культурой точно связано, и не только с нашей баптистской, а и в принципе даже с русской светской культурой. Для нас ясность — это какая-то опасность. Вот если прозвучит какая-то ясность, как будто бы все, мы лишимся репутации, уважения, понимания. И поэтому чем более как-то завуалировано или сглажено, да, тем более дипломатично оно звучит, мы всех как будто охватываем. Это одна из причин, может быть. Нежелание быть ясным не из-за того, что я хочу быть непонятным, а из-за того, что я не хочу потерять кого-то. Как я сейчас говорю с точки зрения, ну, какого-нибудь пастора, который, как ты сказал, формулировки не любит или вероучение не конкретен. Другая причина, что есть, ну, тоже определенный круг служителей, которые, в принципе, больше... Опять я на тонкий лед захожу, но надо идти. Больше, может быть...
Ты мне уже нравишься, я хочу с тобой еще пару эфиров провести.
Я сейчас вспоминаю конкретных прямо служителей, и они у меня перед глазами, я поэтому сейчас хочу сформулировать как бы этот срез. Они больше строители, чем пастыри, богословы. То есть у них хорошо получается строить, у них хорошо получается организовывать, может быть, провести что-то. Но когда дело касается богословия, им не то чтобы это неинтересно, но просто это не их сфера, где как рыба ты в воде. Да? И поэтому они делают то, что им лучше получается. Я думаю, что если церковь вот растет, то такой служитель был бы хороший диакон, может быть, там, строитель, инженер, например, или... администратор за мероприятия, отвечающий за праздники, event-менеджер. Ну, опять я плохое слово сказал.
Да,
оттуда все. Но я думаю, что это правда. То есть реально у нас есть определенный круг пасторов, которые больше пасторы-строители, чем пасторы-богословы. А ведь по Библии надо четко отметить, что в послании Тимофея Титу сказано, он должен быть учителен. И это не столько даже связано с навыком, сколько с желанием исследовать Божье Слово, вникать в себя и в учение, постоянно копать. И это вот еще одно объяснение. Но я вот дальше, наверное, не пойду, но пару объяснений я таких вот вижу.
А если сравнить русский баптизм и американский баптизм, какие есть преимущества у них и минусы, и какие есть преимущества у нас и минусы?
Ну, американский баптизм, он, конечно, связан тоже и с их благосостоянием, потому что все-таки, когда у тебя сотни лет инвестируется в богословие, в университеты, в развитие церквей, ну, это дает больше возможностей просто. Поэтому хвала не столько даже им, сколько тому, что Господь по Божьей благодати даровал такую возможность безостановочного развития там. Преимущество в том, что количество большое. Просто там, в Америке, большое количество верующих людей и хороших служителей. Но у нас преимущество в том, что... Чему учатся, кстати, американские тоже, и миссионеры, и христиане. Они видят верность. Да, я, наверное, вот это отмечу слово. Верность русского баптизма. Слово «верность» — это вот то, чему нам с тобой, Владислав, точно нужно учиться у наших отцов. И еще я второе отмечу. Я здесь в Москве этому стал больше учиться. Я замечаю за старшими братьями качество, которого мне точно не хватает. Это Божий страх. Это преимущество русского баптизма. Божий страх. Я сейчас имею в виду не вот этот образ Божьего страха, типа такой железобетонный, суровый взгляд. Я имею реальное почтение к Богу.
Благоговение.
Как, благоговение. Вот как иллюстрация. Я общаюсь с пастором, с которым, ну, мне трудно согласиться. И этот пастор старше меня. Здесь, в Москве. И он говорит, знаешь, Влад, я боюсь Бога, я не могу просто вот, принять другое решение. И когда я это слышу, я могу не согласиться с решением, потому что мне кажется, ну это не здраво, неразумно и все. Но когда я слышу такое основание, оно меня поражает, я вдохновляюсь. Я потому что задаюсь вопросом, а боюсь ли я так Господа, как боится мой брат старший? Порою я больше боюсь, может быть, обидеть людей или там еще чего-нибудь. Но вот Бога бояться, это мне надо учиться. Надо быть храбрым, чтобы бояться Господа. Надо быть смиренным.
Спасибо тебе большое. Это очень хороший пример про Божий страх. Хотя, ты знаешь, я помню, когда я проповедовал несколько лет назад в одной большой-большой-большой церкви, в одном большом-большом городе, я как раз проповедовал на тему благоговения, и после этого ко мне подошел... А для меня это очень важная тема, да, я считаю, что у нас его нету или мало, да, во мне его недостаточно, вот этого, да, именно глубинного вот этого действительно почитание Бога, которое формируется, наверное, только из поколения в поколение в людях. Может быть, не знаю, трудно его обрести. Потому что я тоже не дитя верующих родителей, да? Я свою маму, я свою маму крестил, ты не поверишь, собственно, да? Вот. Тем не менее, ко мне подошел старец и говорит: ты слишком, вот прям, знаешь, вот людям нужно больше свободы, больше радости, там, о страхе больше говоришь. Я говорю: интересно, не ожидал. Ну ладно, слушай, возвращаясь к аналитике, не приведет ли ваше служение, экклезия, и ваше желание научить людей анализировать свое служение к тому, что я сейчас тебе рассказываю конкретную картину. Это вот прям из жизни, да? Есть некая, была, но она и есть, некая церковь, которую хорошие люди... И при этой церкви было служение детское. Они помогали местным детям, дети приходили после школы, делали уроки с ними, ну, в общем, да, ну и так далее и тому подобное. Дети неверующих родителей, просто местные дети. И были люди добрые, которые вкладывали в это детское служение большое количество денег. И тут пришел пастор, у которого очень хорошо с анализом, у него аналитический склад ума. И он решил провести анализ этого служения за последние там энное количество времени. А в этот детский центр было вложено просто гигантское количество денег. Ну, там не 1 миллион рублей, много денег. Даже там, может быть, 15-20 миллионов за все время существования. И он посчитал, что один покаянный человек, вот так он к своим анализам пришел, стоил 2,5 миллиона рублей. То есть один член церкви, да, один крещенный в итоге в результате действия этого детского центра стоил 2,5 миллиона рублей. Это как бы типа слишком дорого. И это привело к тому, что в итоге это служение закрылось. Хотя оно приносило хорошие плоды, знаешь. И даже вот буквально 2 дня назад мне позвонила девушка, которая 10 лет назад, вернее, 15 лет назад была прихожанкой этого детского центра. Сегодня у нее проблемы, и она пришла в эту церковь, где я сейчас...
Ничего себе.
Да? То есть плоды-то есть на самом деле.
Да.
Вот не привыкли к тому, что хорошие вещи закроются во многих церквях, потому что Влад Трицкий научит людей анализировать. И такой бизнес-подход, да, привьет. И вот люди увидят, что какие-то вещи невыгодно делать. И зачем вообще туда вкладывать деньги?
Вообще классный вопрос, потому что в твоем вопросе звучит такая мысль. Не является ли это сугубо прагматичным делом вот, измерять Божью работу?
Ну да, да,
как
да.
Как цифры,
да.
Как математика, да? Вот даже ты привел конкретные цифры, и можно ли вообще измерить спасение души человека какими-то деньгами? Ну, конечно, это пример, который показывает отсутствие, наверное, такой заботы даже о самой команде. Хотя я лично вот был свидетелем в своей жизни неоднократно, когда какие-то служения нужно было закрывать. И я думаю, если уже и происходит, должно произойти такое дело, то оно должно произойти при общем согласии, не при решении там одного человека. Пастор пришел и сказал, все, шлагбаум закрыли. А при молитве и согласии там всей команды или всей общины. Но вот что здесь ответить? Аналитика, она, конечно, не должна становиться математикой, прагматичным делом. Ты не можешь измерить душу человека, ты не можешь измерить даже вот, духовное развитие человека. Иногда тоже вот об этом мы сами же, пасторы, сталкиваемся с таким вопросом, а как измерить духовное развитие общины? Да. Это же не математика какая-то, там, кто-то ближе к Богу, кто-то... Как мы? Мы же не сердцеведцы. Но прагматизм, он руководствуется сугубо, наверное, да, вот выгодой. Прагматизм руководствуется, да, вот бизнес-подход, как ты сказал, тем, чтобы достичь каких-то целей, и никакие вот, средства не надо жалеть, лишь бы этих целей достигнуть. И вот в этом, наверное, опасность как раз прагматизма. Когда мы говорим про аналитику библейскую, когда мы вот сейчас думаем про эту конференцию, то смысл не в том, чтобы стать прагматичными, а смысл в том, чтобы стать думающими служителями. Иисус сказал, вы принесете много плода, и этим будет много славы. Да? Я лоза, ветви, и кто принесет много плода, вот, и это и прославляет Господа. И вот наша задача, как служители, думать, как принести много плода, задавать вопросы. Допустим, взять даже вот этот же пример твой. Детское служение, инвестируется много денег. Что нужно изменить, чтобы же эти же средства, которые инвестируются, они послужили действительно на славу Божию? То есть, может быть, всегда легче закрыть. Всегда легче прекратить что-то. Может быть, надо подумать о том, как развивать. Может быть, надо усилить команду. Может, надо изменить подходы. Может, надо просто даже вместе провести время в посте и молитве. То есть, вот я действительно должен, наверное, покаяться за этого пастора, который принял такое решение, и оно вызывает такой дискомфорт от желания вообще анализировать. А ведь сама аналитика, она не должна приводить к запретам, она должна приводить к развитию. В этом смысл. Даже мы вот в конференции такой слоган или как бы девиз ставим себе, как формировать культуру аналитики для улучшения служения церкви. Uh-huh. Вот именно аналитика не для разрушения и запретов и закрытия, а для того, чтобы развитие было и улучшение.
Ну, хорошо, как вот, спасибо
большое. Смотри, как строишь, как строить.
Спасибо. Один из твоих тезисов звучит так, что культура аналитики связана с культурой команды.
Да.
Очень классный тезис, но с одним большим, огромным «но». Uh-huh. В нашей стране, ну, я не знаю, как сегодня, но года два назад в РСЕХБ не хватало по всей стране от 400 до 600 рукоположенных служителей церкви, да? Примерно такая цифра звучала.
Да.
Не было диаконов, не было пасторов. Пасторов вообще, да, пастора не в церкви.
Да, да.
Вот, это например, правда. В той церкви, где я сейчас служу пастором, там до меня не было пастора года два. Uh-huh. Были приезжающие братья, которые приезжали, проповедовали. Или брали на себя ответственность за там, один месяц. Я там типа беру ответственность один месяц приезжать в церковь. Да? Вот так было.
Да.
И община выжила, слава богу. И таких церквей на самом деле в нашей стране очень много, да? Где угу. один единственный пастор есть. Там никакой команды нет в принципе.
Угу.
Ты же все-таки строишь свое выступление и свой угу. посыл, да, на связи аналитики и команды.
Угу.
А если команды нет, что делать?
Угу. Да, ты прав. Это действительно наша большая потребность. И больше всего пасторов приезжают на Экклезию вот уже не первый год, и они задают именно этот вопрос. Когда мы размышляем там об основании церкви, еще что-то, братья говорят, да какое там основание? Нам выживание, нам просто что делать, когда нет никого под рукой. И это правда. И я думаю, первое, что нам нужно думать, это вот... Я сейчас был, кстати, на Кольском полуострове, на сплаве. Проезжал мимо тебя, можно сказать.
Да,
да, далеко. На даче Антона Третьяк провел еще один денек, да, с ним пообщались. Но там я узнал такой интересный факт. Щука из реки, она имеет меньше костей, чем щука озерная или там из какой-нибудь стоящей воды. И кто-то пошутил из наших участников сплава, это спортивная щука. И мне чем-то это напомнило вот наш разговор сейчас с тобой. Речь идет про силу привычки. Мы настолько привыкаем к чему-либо, что костенеем. И я замечаю это за собой. Сила привычки, она нас делает костлявыми, неподвижными, негибкими. И вот когда я пастор, и у меня никого нету, ну, в смысле, служителей, да, церковь есть там, может быть, допустим, представим, типичный пример, 20 членов церкви, я пастор, и, может быть, там 3-4 мужчины, да, вот во всей общине. Ну, а дальше там подростки, дети и так дальше. И вот что мне делать? Во-первых, надо менять силу привычки. Я привык принимать решения сам, сам проповедовать, сам все делать. Начни меняться сам. То есть начни менять вообще вот этот подход, что идешь по рельсам, и как было вчера и третьего дня, так и будет и завтра. Uh-huh. Надо меняться. И мне надо меняться даже в том, что все-таки Божье Слово учит множественности пасторов. Если Божье Слово так учит, значит, Бог задумал, чтобы в моей общине рано или поздно, но появился еще один служитель, и я буду об этом молиться и проповедовать, и говорить в моей общине, братья и сестры, с сегодняшнего дня мы молимся о том, чтобы здесь, в этой команде, появился еще один пастор. Он, может быть, сейчас в миру где-нибудь на улице там с Кобелевской ходит, но завтра он уверует, и послезавтра он вырастет и станет служителем. Но давайте об этом молиться. И, может быть, даже я при жизни не достигну этого уровня, когда будет два пастора. Может быть, я не спорю. Но цель моя будет в том, чтобы молиться об этом Господу. Ну, а второе, надо обратить внимание на тех, кто есть, а не на тех, кого нет. То есть можно сколько угодно охать-ахать, у меня нет там хора, у меня нет там, не знаю, чего-то еще. Но давайте посмотрим на тех, кто есть. И я в Перми трудился в основании церкви, и когда я уехал, эта церковь небольшая. У нас было как раз 20 человек в церкви. основалась община, и это небольшая община и по сей день. Это церковь, человек 30-40. Но даже в этой общине всегда были братья, которые отзывались на труд. И я формировал культуру братского общения. Я просто, вот чем я занимался? Я брал, у меня было, знаешь, один алкоголик, он муж просто сестры нашей, члена церкви, а второй парень подросток, студент. Это тогда вот, получается, уже там, больше 10 лет назад, это вот моя реальность была. Но я брал этого алкоголика Юру, этого Ваню студента, выходили мы в лес на пикник небольшой, я читал с ними Библию, благовествовал этому алкоголику Юре, и Ваня учил, как проповедовать. Ваня студент, он крестился, вот, я его крестил. И вот, знаешь, вот такая, ну, странная, я бы сказал, компания, вообще очень странная.
Да.
Но это была моя инвестиция. Я формировал культуру, потому что когда добавлялись новые мужчины, а потом со временем приходили новые мужчины, пришла одна семья, там, муж Андрей, и вот он добавился к нам. Потом пришел Юра Попов, он добавился к нам. Потом еще... И постепенно эта братская команда, она, ну, возрастала. Но я был один пастор, но при этом братская команда росла, и я формировал вот эту культуру общения, братьев и участия. И здесь второй момент – доверие. Надо доверять. Ну, допустим, подросток этот, студент Иван. Почему я его учил проповедовать? Можно было бы ему сказать, вот будет тебе 40 лет, тогда будешь проповедовать. Но я его учил проповедовать, потому что парень действительно верил во Христа, хорошо изучал Библию. И у него был навык, он мог, у него получалось это. Я видел его способность, как бы, потенциал. И постепенно я его учил этому, чтобы он преподавал Божье Слово. Его проповеди были очень короткие, 5-7 минут. Но для него это было шагом к развитию. И не каждый может проповедовать, не все должны проповедовать. Другой парень, там, Юра Попов, он больше хороший диакон. Я просто видел его хозяйственный подход к делу. Я ему помогал. Давай вот проведи нам вот это мероприятие, или закупи продукты, и что-то еще. И он чувствовал свое участие, он вкладывал себя в церковь. И так постепенно-постепенно вырастают служители. Кто-то из них станет диаконом, кто-то из них станет пастором, кто-то просто будет хорошим братом. Но ты не один. Вот, наверное, за всем этим итог какой? Обрати внимание на тех, кто есть, вместо того, чтобы жаловаться или роптать о том, кого нет.
Слушай, это хорошо бы было в конце сказать нашего эфира, очень хорошая концовка. Да, друзья, с 24 по 26 сентября в этом году в Санкт-Петербурге на Большой Озерной улице, дом 27, в церкви ЕХБ «Поклонная гора» будет конференция «Кризис. Смотри, как строишь». Владислав Трескин, один из спикеров этой конференции, который будет говорить об аналитике, о том, как анализировать, рефлексировать, да, на тему нашего служения церковного, и что нам делать, и как строить планы, как формировать, наверное, видение, да, на основе аналитики, да, нашего будущего, да, служения. Вот если у тебя полторы минуты буквально есть, основной посыл. Вот ты, Влад Трескин, после окончания конференции скажет: уф, удалось, да, если что произойдет?
Я бы сказал, удалось, если пастор уедет с вопросом для себя: как я могу помочь моей общине возрастать в духовно и в благовестие. Вот эти два направления, они точно должны у пастора, у каждого быть как две сваи, на которых развивается вся община. И когда я уеду с этим пониманием, что я могу сделать вот просто даже в этом ближайшем сезоне, на ближайший год, да, до 21 года, я бы сказал, конференция удалась. Все, пастор поехал с каким-то вдохновением или пониманием. Я изменю или повлияю на что-то одно в моей церковной культуре. И вот я бы хотел, чтобы это было у каждого пастора.
Спасибо тебе большое.
Фактический выхлоп.
Еще раз баннер покажем с рекламой этой конференции. Ну и ты можешь, наверное, Влад, сказать, где тебя найти в Москве, в Новомосковье, где тебя найти, чтобы пообщаться с тобой лично.
Ну, я живу в Бутово, это на границе Новой Москвы, можно сказать. А так меня и в Фейсбуке, и ВКонтакте, и в Инстаграме можно найти. Владислав Трескин. Мне кажется, это нетрудно. Да, и на сайте Экклезии, да, точно. Там есть мои данные, можно меня и там найти.
Спасибо, Саша, что показал баннер еще. У нас с тобой еще кое-что общее есть, потому что я тоже, когда жил в Москве, снимал в Южном Бутово квартиру. Старом Южном Бутово, старом, про который вот эти шутки дурацкие.
Во-во-во.
Прекрасный район. Это был прекрасный район.
Вообще, вообще. 100% так.
Ладно, для встречи, брат. Спасибо, что ты был с нами в эфире. Это была главная тема Теос Медиа. Всем пока. До встречи в прямых эфирах.
Пока-пока.
Кто такие баптисты? Что их волнует? О чем они думают? Что они считают ценным? Чем они живут? Главная тема. Они расскажут все.